Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами в 357 раз уже встречаемся. Мы в замечательной книге, которая называется «Книга Руфь». Я бы назвал это одной из жемчужин Ветхого Завета. В тяжелое время судей, в темное время. Такой светлый эпизод – это книга о любви, как отчасти спасения, отчасти искупления. Мы с вами в прошлый раз говорили о богословии, которое при этом еще и романтично. Да, богословие и романтика – это вещи, которые неотделимы на самом деле друг от друга. И часто в Новом Завете бывают параллели к ветхозаветным книгам. Вот в связи с тем, о чем мы с вами сейчас беседуем, конечно, сразу вспоминается первое послание Иоанна. Ну, всего несколько стихов прочитаю, из 4 главы, 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Дальше 11 стих. «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Несколько позже, 19 стих. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Вот история спасения, история искупления – это еще и удивительная история любви. Вот об этой любви мы с вами читаем сегодня в книге Руфь. В прошлый раз мы начали с вами рассказывать эту историю, историю о семье. Это семья из Вифлеема, из города Хлеба. Жила она в Иудее, а Иудею, само слово Иудея, можно перевести как поклонение, прославление. И вот эта семья, муж, зовут его Элимелех, Господь мой царь, жена Наиминь, сладкая, приятная, и двое их сыновей. И они уходят, поскольку в Вифлееме начинается голод. Нет хлеба в городе Хлеба. Мы с вами, однако, сказали о том, что уходят они еще потому, что Богу не доверяют. Люди, жившие в Вифлееме, так и продолжают там жить. Потом, когда пройдет уже более 10 лет, и Наиминь вернется в Вифлеем, ее узнают. Но семья эта к тому времени станет уже гораздо меньше. Нет Елимелеха, нет двух сыновей. Недоверие к Богу – вот что стало причиной ухода Елимелеха и его семьи в Моав. И мы сказали также о том, что Моав – это, по большому счету, рукомойник или даже помойка с точки зрения Израиля. Они отправились жить именно туда. И так умирает Елимелех, умирают двое сыновей, и остаются две невестки. Кстати, в свое время все-таки сыновья переступили закон, когда взяли жен моавитских. Итак, Наиминь, две невестки, и выясняется, что Бог посетил израильский народ. На самом деле, конечно, Бог из израильского народа не уходил, это Израиль отошел от Бога. И вот Наиминь решает вернуться домой, и она очень четко объясняет невесткам их перспективы по возвращении домой. Мы возвращаемся к библейскому тексту, 9 стих, 1 главы книги Руфь. «Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа, и поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему. Наиминь же сказала: возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною?» И дальше начинаются эти перспективы. «Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Если бы я и сказала: есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем, и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Давайте разбираться с тем, что сказала Наимень. Ее первая идея заключается в том, что Орфа и Руфь никогда больше не смогут выйти замуж. Они будут постоянно одинокими. Кроме того, их ожидает постоянная бедность, потому что в Израиле, как, собственно, и в Моаве, именно муж заботился о жене. Об этих женщинах некому будет позаботиться. Должен быть искупитель. И искупитель будет. У каждой из этих женщин должен быть тот, кто возьмет заботу о ней на себя. У Руфи такой искупитель будет. Но пока ни Наимень, ни сама Руфь ничего об этом не знают. И Наимень действительно рисует очень и очень мрачную картину. Пока они просто вместе плачут, они вместе рыдают. И это единственное, что они могут. Мы с вами читали о том, что сначала обе женщины собираются вернуться с Наимень. Первая реакция их – мы пойдем с тобой. Но дальше, после первого согласия, Наимень рисует картину еще более четко. Это тот фрагмент, который мы сейчас с вами прочитали. Она говорит им о том, что сыновей у нее больше не будет. Интересно, что здесь задействован один из ветхозаветных законов. Да, действительно, брат должен был взять вдову умершего брата, чтобы восстановить семя своему брату. Она исходит именно из этого закона. То есть тут даже не рассматривается вопрос о том, что вот вы вернетесь со мной, и кто-то на вас посмотрит, кто-то возьмет вас в жены. Почему этот вопрос не рассматривается? Очень просто. Потому что для иудея жениться на моавитянке было бы беззаконием. Вот пока на этот момент она отлично понимает, Наимень понимает, она это озвучивает, что никто из иудейских юношей не посмотрит на этих женщин. Они будут изгоями, они будут чужими. Можно было бы сказать, например, по-другому. Если вы хотите найти иудейского мужа, вы сначала должны прийти к нашему Богу, Богу Яхве. К сожалению, иногда в современной нашей жизни люди поступают примерно так же. Не обязательно речь идет о замужестве. Проповедуют, например, так. Если вы хотите быть богатыми, хотите быть успешными, хотите быть принятыми обществом, хотите быть принятыми определенной группой людей, тогда будьте как мы, тогда придите к Богу. Ничего подобного Наимень не делает. И хорошо, потому что приход к Богу ценен сам по себе, он важен сам по себе. Для того, чтобы человеку уверовать, не нужна какая-то, извините, пожалуйста, за грубое слово, замануха. Для того, чтобы человеку уверовать, есть одно основание. И это основание сам Бог. Наимень говорит еще одну вещь, которую я хотел бы здесь прокомментировать. Она говорит: «Ибо рука Господня постигла меня». Наимень как бы обвиняет в этой ситуации Бога. И такие обвинения еще будут звучать. На самом же деле инициатива принадлежала все-таки и ей самой, и ее мужу. Это они вышли из-под защиты Божией. Когда ты вышел из-под Божьей защиты, когда ты конкретно сказал Богу: «Я в тебе не нуждаюсь», потом уже слишком поздно упрекать Бога за его, в кавычках, бездействие. Итак, перспектива, которую рисует Наимень для Руфи и Орфы, это вечная бедность и вечное одиночество. Читаем дальше, 14 стих. «Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею и возвратилась к народу своему, а Руфь осталась с нею». И вот тут начинается интересное такое сопоставление или даже противопоставление. Они обе плачут, но при этом одна продолжает путь с Наименью, другая возвращается к своему народу. Я хочу напомнить то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Здесь ведь вопрос не только и не столько о месте жительства. Здесь вопрос еще и о религиозной принадлежности. Здесь вопрос о том, какому богу они будут служить. Возвращаясь домой, Орфа возвращается к своим божествам, к своим моавитским идолам. Руфь же продолжает путь к богу. О чем же здесь речь? Да речь здесь о том, чем отличается покаяние истинное от покаяния, основанного лишь на эмоциях. Думается, и Орфа, и Руфь пролили достаточно слез, и та, и другая плакали. Но у Руфи покаяние было, у Орфы не было. Я помню, когда только-только стал христианином и наблюдал в той церкви, в которой я покаялся, в той церкви, в которой я уверовал, была тогда такая традиция, что люди выходили на покаяние перед всей церковью. И вот я наблюдал некоторые покаяния и иногда просто поражался. Как человек плачет? Какое искреннее покаяние? Почему-то, наверное, движимый своей человеческой сущностью, я стал измерять истинность покаяния количеством пролитых слез. Но покаяние – это не про слезы. Да, слезы могут сопровождать покаяние. Кстати, у некоторых могут и не сопровождать, потому что Бог устроил людей по-разному. Покаяние – это не про слезы. Покаяние – это все-таки про то, что по-гречески называется словом метаноя. Это изменение разума. Это, соответственно, и изменение пути. Я иду в другую сторону. Слезы могут быть, но не являются показателем покаяния. Есть немало людей, которые очень много плачут, плачут много раз, но при этом так и не каются. Это просто очень эмоциональные люди. Я знаю проповедников, которые гордятся своим умением довести слушателя до слез. И думают при этом, что таким образом приводят человека или помогают человеку прийти к покаянию. Это совершенно не обязательно. Понимаете, какая вещь? Существуют тактики, и специалисты в области публичных выступлений эти тактики хорошо знают, которые могут эмоционально воздействовать на человека. Если наша задача заставить человека плакать, то при определенной доле сноровки и умения мы справимся с этой задачей. Ровно так же, как если задача наша в том, чтобы заставить человека смеяться. Но мы не можем ни при какой сноровке привести человека к покаянию. Это делает только Бог. И тут происходит эта подмена понятий. Нам-то хочется результатов. Мы по плотской своей природе привыкли работать на результат. И вот тогда и ставим знак равенства. Плачет, значит, кается. Скажу грубовато, но все-таки скажу об этом. Дело в том, что в таком случае выгоднее всего проповедовать, знаете, кому? Людям в состоянии легкого или даже не очень легкого алкогольного опьянения. Их легче довести до слез. Но ведь это не значит привести к покаянию. Кстати, и слезы действительно бывают разные. Во втором послании к Коринфянам, 7 глава, 10 стих, апостол Павел пишет: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Человек может плакать, человек может печалиться, но если эта печаль остается мирской, ничего хорошего из нее не будет. Ну так если не слезы, то что? То, что нужно для покаяния, это вера. Апостол Павел обращается к тюремному стражу в Филиппах и говорит об этом: «Веруй в Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Также пишет апостол Павел в послании к Фессалоникийцам. Он фактически говорит им о том же, о чем мы читаем здесь. «Вы отвернулись от идолов, вы обратились к Богу, вы покаялись, вы уверовали». Обратиться ко Христу – это вера. Отвратиться от идолов – это покаяние. Но кто-то спросит, что же раньше, что же прежде – покаяние или вера? И что важнее – покаяние или вера? Дело в том, что эти понятия неразделимы. Не можем мы повернуть только одну сторону нашей руки, так чтобы другая осталась неподвижной. И то, и другое, и покаяние, и начало веры происходит одновременно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Орфа уходит. Мы с вами читали об этом в 14 стихе. Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею и возвратилась к народу своему. Орфа уходит со страниц Священного Писания. Она уходит в безмолвие истории. Она уходит в неизвестность. Никогда про Орфу мы ничего больше уже не узнаем. А вот Руфь последовала за своей свекровью. Она осталась с нею. Это ее движение, это ее выбор. А дальше мы видим, что этот выбор не просто эмоциональный. 15 стих. Наимин пытается снова отговаривать Руфь. Наимин сказала Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам». Кстати, я здесь остановлюсь. После прошлой передачи некоторые даже из наших сотрудников говорили мне о том, что вот это толкование по поводу возвращения к богам, смысла книги Руфь в том, кому мы служим, это все-таки натянутое толкование. Нет, конечно, оно не натянуто. Вот вам 15 стих. «К своему народу и к своим богам». Это очень важная история. Именно об этом напоминает Наиминь Руфи в последний момент. И она говорит: «Возвратись и ты вслед за невесткою своею». То есть она открывает на самом деле две грани этого пути. Это путь географический, к народу. Это путь духовный, к своим богам. Но дело в том, что Руфь уже прошла достаточную часть к пути Богу богов, к Господу господствующих. Достаточную часть для того, чтобы была уже точка невозврата. Обратно она идти уже не может. Я прочитаю слова Руфи, которые начинаются в 16 стихе. «Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Удивительные слова. И, по сути, Руфь говорит 7 очень важных вещей. Во-первых, куда ты пойдешь, туда я пойду. Это решение. Ее готовность. Она не знает, как это все будет, но она приняла решение. Дальше. Где ты будешь жить, там и я буду жить. Если это будет бедность, то приму бедность. Если это будет богатство, хотя об этом в данном случае речи не идет, то я приму богатство. Третье, что она говорит. Твой народ будет моим народом. Независимо от того, примут они меня или нет. Независимо от того, какой статус у меня будет. Сегодня, устраиваясь на работу, мы задаем несколько вопросов. Какая зарплата? Какая страховка? Какое в некоторых компаниях пенсионное обеспечение? Понятно, что Руфь не устраивалась на работу. Но и вопросов, близких к этим, она тоже не задает. Она просто говорит Наимине: «Твой народ будет моим народом». Она еще не видела этот народ, она видела его только в лице самой Наимини и ее сыновей. Я не знаю, знала ли она мужа Наимини, потому что ведь сыновья вышли замуж уже после смерти отца, об этом мы читали в первой главе. Но по большому счету она еще не знает израильский народ и все же готова прилепиться к нему. Следующее, что она говорит: «Твой Бог будет моим Богом». Это как раз и есть верность в богопочитании. Кстати, почему эти девушки вышли замуж за этих молодых людей? Я думаю, ответ здесь есть. По крайней мере, я хочу предположить, я хочу сделать некоторые предположения. Девушки вышли за этих парней, потому что через их сердца Бог коснулся сердец девушек. Ну, по крайней мере, сердце Руфи точно. Я думаю, что и сердце Орфы также. Но Бог всегда оставляет за человеком право выбора. Бог обратился и к Орфе, и к Руфи. Но реакция их была разной. Идем дальше. Руф говорит, где ты умрешь, там и я умру. Это очень важно. Помните, как хотел Яков быть похоронен именно в этой земле? Даже после того, как он перебирается с семьей в Египет, он хочет, чтобы его похоронили в Ханаане. Помните, как хотел этого Иосиф? Иосифу также было важно быть похороненным именно в своей земле. Знаете почему? Потому что они предполагали, они надеялись, что когда свершится все, когда придет конец времени, они воскреснут, Бог воскресит их в этой земле. Они хотели жить с Богом в этой земле. Так что, когда мы говорим, где ты умрешь, там и я умру, в данном случае это, конечно, не просто красивые слова. Это выражение надежды Руфи на то воскресение, каким она его понимает, вот на основании уже известного ей откровения. Это удивительная история, потому что моавитяне да так это все не понимали. Это значило, что Руфь на самом деле услышала Божье слово, она была готова к этому. Она говорит, там меня и похоронят, я хочу быть погребена там же. Это часть той же самой надежды, надежды на воскресение мертвых. Пока не разлучит нас смерть, она говорит, или пока смерть не разделит нас, не отделит нас друг от друга. Мы часто цитируем эту фразу во время бракосочетаний. На самом деле здесь Руфь дает клятву. «Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Иными словами, если я нарушу эту клятву, если я нарушу это обещание, то судить меня будешь не ты, Наимень, и не те люди, среди которых я буду жить. Судить меня будет сам Бог. Смотрите, что делает Руфь в этот момент. Она признает власть Бога Яхве над собой. Она доверяет Богу Яхве даже в тот момент, когда вроде бы, по человеческому рассуждению, доверять ему не за что. Вот помните, мы с вами в прошлый раз говорили, я в этот раз повторил, что начало трагедии книги Руфь заключается не в том, что голод был в Вифлееме. Начало трагедии этой семьи заключается в том, что они не доверились Богу. Так вот, Руфь чужестранка фактически говорит следующее. «Я доверяю Богу». 18 стих. Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И вот Наимень возвращается домой. 19 стих. Вот это что? Это счастливое возвращение домой? Не, никак не похоже. Это поражение? Ну, в общем, тоже не очень похоже. Хотя сначала все-таки больше похоже именно на поражение. 19 стих. «И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них. И говорили, это Наимень?» Видите, опять то, на что я уже указывал, на что я ссылался. Ее узнали. Город не вымер от засухи, от голода. А вот вымерла семья или мужская часть семьи самой Наимени. Наимень ушла в свое время из Вифлеема все-таки в достатке с мужем, с сыновьями. Возвращается она вдовой, возвращается она без сыновей, возвращается она еще и с языческой молодой женщиной. Мы уже знаем, конечно, что не совсем уже языческой. Мы знаем, что происходит в сердце Руфи. Но я уверен, что жители Вифлеема-то об этом не знали. Да и сама Наимень до какого-то момента об этом еще и не догадывается. Кстати, общаясь с людьми, в том числе общаясь на духовные темы, мы далеко не всегда знаем, что на самом деле происходит в их сердце. 20 стих. «Она сказала им, не называйте меня наименью, а называйте меня Марою». Слово «Мара» означает, кстати, «горький». Читаем дальше. «Потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня наименью, когда Господь заставил меня страдать? И Вседержитель послал мне несчастье». Она опять обвиняет во всем Бога. Правда ли, что Бог с ней жестоко обошелся? Конечно, нет. Бог здесь ни при чем. Все происходит из-за ее непослушания и из-за непослушания ее мужа. В 21 стихе Наимень противопоставляет две вещи. Она ушла в достатке с полными руками, пришла с пустыми руками, да еще и определенной ответственностью этой женщиной по имени Руфь, которая, как кажется Наимени в этот момент, здесь уж точно никому не будет нужна. Однако у нее еще много впереди. И то, что Наимень считает недостатком, на самом деле сейчас оказывается очень важным достоинством. С ней пришла Руфь. Что это? Бремя? Нет, благословение. Читаем 22 стих 1 главы, это последний стих этой главы. «И возвратилась Наимень, и с нею сноха ее Руфь, моавитянка, пришедшая с полей моавитских. И пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя». Маленькая деталь, опять начало жатвы ячменя, это значит, что жизнь продолжается, это значит, что будет сбор урожая, это значит, что что-то будет происходить дальше. Мы с вами подходим к второй главе, в полях Вооза. Мы увидим бедность этих людей, и еще мы увидим практическое применение четырех весьма странных и малопонятных нам законов. Мы уже встречали эти законы, но пока не говорили о том, как они работают. Вторая глава, первый стих. «У Наимени был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Ваос». Ваос – это и есть родственник, искупитель, Гоэль. Он был человеком знатным. Это слово можно переводить несколькими способами. Богатый, знатный, знавший закон. И, кстати, вполне возможно, человек военный. Второй стих. «И сказала Руфь моавитянка Наимени, пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей, пойди, дочь моя. Если Руфь пошла подбирать колосья, значит, была бедность, и бедность серьезная. Это система социального обеспечения того времени. И третий стих. Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу, который из племени Елемелехова. Случилось? Случайно? Есть ли случайности у Бога? Об этом будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.